Уильям Голдинг. «Шпиль». Роман. Посвящается Джуди. Глава первая. Он смеялся, вздернув подбородок и покачивая головой. Бог-отец озарял его сиянием славы, и солнечные лучи устремлялись сквозь витраж вслед его движениям, животворя осиянные лики Авраама, Исаака и снова Бога-отца. От смеха у него выступили слезы, и перед глазами множились радужные круги, спицы, арки. Вздернув подбородок и сощурясь, он крепко в обеих руках держал перед собой макет шпиля. О, радость! Полжизни ждал я этого дня. Перед ним, по другую сторону столика с макетом собора, стоял канцелярий. Его бледное старческое лицо было в тени. «Не знаю, что вам сказать, милорд-настоятель, право не знаю». Он не сводил глаз со шпиля, который Джослин так крепко держал в обеих руках. Голос его тонкий, словно писк летучей мыши, терялся в просторной высокой зале капитула. «Ведь если представить себе, что это деревянная поделка, сколько в ней длины?»
18 дюймов, милорд канцелярий.
18 дюймов, да, именно. А в действительности, насколько мне известно, это будет сооружение из дерева, камня и металла
в 400 футов высотой.
Канцелярий, прижимая руки к груди, вышел на солнце и огляделся вокруг, словно искал чего-то. Потом он взглянул на потолок. Джослин смотрел на него, повернув голову, исполненный любви.
«Я знаю, фундамент, но будем уповать на Бога».
Канцелярий, наконец, нашел то, что искал. Он вспомнил «Ах, да!» и старчески хлопотливо зашаркал по каменному полу к двери. Он вышел, а в воздухе осталась весть. «Ну, конечно, утренняя». Не двигаясь с места, Джослин послал ему вслед стрелу своей любви. «Здесь мой дом, мой кров, моя семья. Вот сейчас он выйдет из ризницы последним и повернет налево, как всегда, а потом спохватится и повернет направо к капелле Пресвятой Девы». Джослин снова засмеялся и вздернул подбородок в блаженном ликовании. «Я знаю их всех. Знаю, что они делают сейчас, что уже сделали и что будут делать. За все эти годы, пока я шел своим путем, собор стал моей плотью». Он оборвал смех и вытер глаза. Потом снова взял белый шпиль и незыблемо утвердил его в квадратном отверстии, прорезанном в старом макете собора. «Вот так!» Макет был подобен человеку, лежащему на спине. Неф, его сомкнутые ноги, трансепты по обе стороны, раскинутые руки, хор туловища, а капелла Пресвятой Девы, где отныне будут совершаться богослужения, — голова. И вот теперь вознесся, устремился, воздвигся, извергся из самого сердца храма его венец и величия новый шпиль.
«Они не знают», — подумал он, — «не могут знать, пока я не поведаю им о своем видении». Он снова засмеялся от радости и вышел из зала капитула на широкий, залитый солнцем двор, очерченный аркадами. «Но я должен помнить, что шпили — это не все. Я должен, сколько достанет сил, продолжать каждодневные свои труды». Он обошел аркады, раздвигая занавеси, и остановился у боковой двери. Медленно, бесшумно откинул щеколду. Входя, он склонил голову и сказал, как всегда, в сердце своем: «Поднимите врата, верхи ваши». Но, войдя, он сразу понял, что его предосторожность была излишней, потому что в соборе уже стоял нестройный шум. Утренню служили в отдалении. Звуки были такие крошечные и ничтожные, что казалось, их можно собрать в горсть, и тем не менее они доносились сюда через весь собор, из капеллы Пресвятой Девы, сквозь дощатую стенку, обитую холстом. Другие звуки, более близкие, хотя они, отдаваясь эхом, и слились в сплошной гул, говорили о том, что здесь люди долбят землю и камень. Эти люди переговаривались, распоряжались, покрикивали, волокли по каменному полу бревна, катили и роняли тяжести, небрежно швыряли их, дотащив до места. И все это породило бы крикливую разноголосицу, как на ярмарке, если бы эхо не подхватывало звуки снова и снова, заставляя их кружить по собору, настигать самих себя и тонкоголосое пение хора и звучать бесконечно на одной ноте. Все это было так непривычно, что он поспешно прошел в главный неф и преклонил колени пред невидимым отсюда престолом. Потом поднялся с колен и стал смотреть. Мгновение он моргал. Такого яркого солнца еще не доводилось ему видеть здесь. Всего осязаемой в нефе была недощатая, обитая холстом стенка, которая делила собор надвое. Не два ряда арок, не часовни и не расписные надгробия меж ними. Осязаемей всего был свет. Он врывался в южные окна, высекая из стекол каскады цветных искр, и устремлял свои лучи правильным строем справа налево, к основанию опор по другую сторону нефа. И повсюду пыль придавала ветвям и стволам света подлинную объемность. Он снова моргнул и увидел, как совсем рядом пылинки то кружатся одна вокруг другой, то разом взмывают вверх, как мотыльки под дыханием ветра. Он видел, как в отдалении они плавали облаками, завивались спиралью или на миг повисали недвижно, и тогда самые дальние ветки и стволы становились цветом, только цветом, медовой желтизною, исполосовавшей тело собора. Там, где окна южного трансепта освещали средокрестие с высоты 150 футов, мед сгущался в колонну, и она высилась, прямая, как Авелев столб, над людьми, которые ломали и выворачивали каменные плиты пола. Он покачал головой в печальном изумлении перед осязаемым солнечным светом. «Если б не этот Авелев столб, — подумал он, — я принял бы косую стену света за настоящую и решил бы, что мой каменный корабль сел на мель и накренился». И его губы дрогнули в улыбке. Подумать только! Человеческий ум повсюду открывает законы и вместе с тем обманывается легко, как младенец. Теперь, когда на боковых алтарях не горят свечи, если стоять лицом к дощатой перегородке в дальнем конце нефа, может показаться, что это языческий храм. А вон те двое с ломами, что работают посредине в солнечной пыли. Когда они выворачивают каменную плиту и бросают ее, раздается грохот, как в каменоломне, и будет эхо. Жрецы, свершающие какой-то неведомый обряд. Господи, прости! Вот уже 150 лет мы непрестанно ткем в этих стенах великолепный узор хвалы Господу. Все останется, как было, только узор будет еще богаче и великолепнее, обретет, наконец, совершенство. А сейчас я встану на молитву. Но он понимал, что еще повременит с молитвой. Даже в сей день радости. Он громко смеялся от радости и знал, почему повременит. Знал всегдашний устав дня. Знал, кто сейчас на охоте, кто произносит проповедь, кто кого замещает. Знал, как надежен каменный корабль и его команда. И, словно эта мысль возвестила о начале короткой интермедии, он услышал, как стукнула щеколда, и боковая дверь со скрипом отворилась. «Сейчас, как и всякий день, я увижу свою дочь во Христе». И в самом деле, едва он вспомнил о ней, она быстро вошла, словно спеша на его зов, а он уже ждал, готовясь благословить ее, как благословлял всегда. Но жена Пенгала, заслонясь ладонью от пыли, свернула налево. На миг мелькнуло ее узкое нежное лицо, и она, вместо того, чтобы пересечь собор, пошла по северному нефу. Ему оставалось лишь мысленно послать благословение ей вслед. Он провожал ее взглядом слегка разочарованным и полным любви, а она, проходя мимо темных алтарей, откинула капюшон, под которым был белый платок, и из-под серого плаща на миг мелькнуло зеленое платье. «Вот женщина до мозга костей», — подумал он, исполненный любви к ней. «Отсюда ее безрассудное детское любопытство». Впрочем, это забота Пенгала или отца Ансельма. И он увидел, как она, словно осознав свое безрассудство, быстро обошла яму, прикрываясь рукой от пыли, пересекла неф и захлопнула за собой дверь Пенгалова царства. Он рассудительно кивнул. «Пожалуй, кое-что у нас теперь все-таки переменится». Когда дверь захлопнулась, стало почти тихо. А потом в тишине раздались новые негромкие звуки. Тук, тук, тук. Он повернул голову влево. Там, на цоколе колонны, сидел немой в кожаном фартуке, зажав большой камень между коленями. Тук, тук, тук. «А знаешь, Гилберт, он, кажется, велел тебе воять с меня, потому что я подолгу стою на месте». Немой поспешно вскочил. Джослин улыбнулся ему. «Можно подумать, что от меня здесь меньше всех проку. Как, по-твоему?» Немой улыбнулся преданной собачьей улыбкой и замычал пустым ртом. Джослин радостно засмеялся в ответ и кивнул, словно их связывала какая-то тайна. «Спроси эти 4 опоры на средокрестии, есть ли от них прок?» Немой засмеялся и кивнул. «Скоро я встану на молитву. Можешь пойти со мной. Будешь сидеть смирно и работать. Но захвати подстилку, чтобы не насорить, а то Пенгал выметит тебя из капеллы Пресвятой Девы, как сухой листок. Не надо сердить Пенгала». Тут раздался новый шум. Джослин сразу забыл про немого, повернул голову, прислушался. «Нет», — сказал он себе, — «не может быть, им не успеть так быстро». И он поспешил в Южный Неф, откуда можно было через Средокрестье заглянуть в Северный Трансепт. Возле часовни Пиверелла он остановился и прошептал, исполненной радости, которая была слишком глубока, чтобы выносить ее из храма: «Нет, это правда! После стольких лет неустанных трудов, слава Господу!» Ибо совершалось невероятное. «Ведь я проходил здесь столько лет изо дня в день», — подумал он, — «и всегда то, что снаружи, было отделено от того, что внутри, так же четко, так же вечно и непреложно, как вчерашний день от сегодняшнего. Внутри гладкий расписной камень, снаружи грубые, обросшие лишайником стены. Вчера, да нет, сегодня, только что между ними была неодолимая преграда, а теперь там сквозит воздух. Разобщенные части соприкоснулись, и я, как в замочную скважину, вижу угол дома канцелярия, где, может быть, сейчас ждет Айво. Мужайся! Слава Господу! Это начало свершения! Одно дело велеть вырыть яму меж опорами, словно могилу для какого-нибудь именитого горожанина, а это совсем иное. Теперь я поднял руку на самое тело своего храма. Как хирург я поднес нож к животу, бесчувственному от макового отвара. Он пытался представить себе это, и негромкие звуки утренни казались ему слабым дыханием бесчувственного тела, распростертого на спине. По другую сторону часовни раздались молодые голоса. «Что ни говори, он обуян гордыней и погрязает в невежестве. Знаешь, он возомнил себя святым. Это он-то святой!» Но, увидев в полумраке настоятеля, оба диакона упали на колени. Он смотрел на них сверху вниз и любил их в своей радости. «Вот как, дети мои! Что же это? Вы злословите? Сплетничаете? Клевещете?» Потупившись, они молчали. «Кто же этот несчастный? Вы бы лучше помолились за него? Ну-ка, ну-ка!» Он обеими руками ухватил их за кудрявые волосы и ласково обратил к себе сначала одно бледное лицо, потом другое. «Попросите канцелярия наложить на вас епитимью. Воспримите епитимью как должное, дети мои, и она даст вам великую радость». Он отвернулся и хотел пройти дальше по нефу, но ему снова помешали. У временной дверцы, которая была сделана в дощатой перегородке и вела из южной галереи к Средокрестью, стоял Пенгал. Он увидел Джослина, отпустил своих помощников и заковылял к нему с метлой на весу, прихрамывая, слегка волоча левую ногу. «Преподобный отец, мне сейчас некогда, Пенгал. Сделайте милость». Джослин покачал головой и хотел обойти его, но Пенгал протянул загрубелую руку, словно в своей дерзости готов был коснуться рясы настоятеля. Джослин остановился и, опустив глаза, быстро проговорил: «Ну что тебе? Опять все то же? Они...» «До них тебе нет дела. Пойми это раз и навсегда. Но Пенгал не отступал, пристально глядя на Джослина из-под копны темных волос. Его бурая одежда была в пыли. Пыль покрывала перевязанные крест-накрест икры и стоптанную обувь. Сердитое лицо тоже было в пыли. И голос у него был хриплый от пыли и злости.
«Позавчера они убили человека!»
«Я знаю, но послушай, сын мой!» Пенгал покачал головой так торжественно и убежденно, что Джослин умолк, потупившись и приоткрыв рот. Пенгал поставил метлу на пол и оперся на нее. Он обвел взглядом каменные плиты, потом посмотрел настоятелю в лицо.
«Когда-нибудь они убьют и меня!»
Теперь они оба молчали, а шум работы не затихал, и ему вторило звонкое эхо. Пылинки плясали между ними в солнечном свете. И Джослин вдруг вспомнил о своей радости. Он положил обе руки на кожаные плечи Пенгала и крепко сжал их.
«Не убьют! Никто тебя не убьет!» «Ну так выживут отсюда! Никто не причинит тебе вреда! Истинно говорю тебе!»
Пенгал яростно сжал метлу. Он выпрямился, губы его кривились.
«Преподобный отец, зачем вы это сделали?»
Джослин смиренно снял руки с его плеч и сложил их на груди.
«Ты знаешь это не хуже меня, сын мой. Дабы приумножить славу храма сего!»
Пенгал ощерился.
«И для этого надо его разрушить? Остановись, пока ты не сказал лишнего!»
Но Пенгал не отступался, и в словах его прозвучал вызов.
«Вы когда-нибудь оставались здесь на ночь, преподобный отец?»
Он ответил ласково, как ребенку, «много раз».
«И это ты тоже знаешь не хуже меня, сын мой». «Когда падает снег и ложится тяжестью на свинцовую крышу, когда листья забивают водостоки, Пенгал...» «Мой прапрадед был среди тех, кто строил этот собор. В жаркие дни он ходил вон там, над сводом, так же, как теперь хожу я. А зачем?»
«Успокойся, Пенгал, успокойся. Зачем? Зачем?»
«Ну, я слушаю».
Как-то он увидел, что одно дубовое стропило занялось. По счастью, он прихватил с собой тесло. За водою ему было не поспеть. Загорелась бы крыша, и свинец потек бы рекой. Он стал рубить стропила. Вырубил такую дыру, что влез бы ребенок, а угли унес голыми руками, и ладони у него поджарились, как свинина на вертеле. «Вы это знали?»
«Нет, а я знаю. Мы знаем. Все это...»
Он ткнул метлой в груду хлама и пыли.
«Взломанный пол, яма. Позвольте, я сведу вас на крышу».
«У меня есть другие дела. И у тебя тоже.
Мне надо с вами поговорить».
«Но разве ты не говоришь со мной?» Пенгал отступил на шаг. Он взглянул на опоры, и высокие сверкающие окна, словно они могли ему что-то подсказать.
«Преподобный отец, на крыше, у самой двери, над лестницей, в юго-западной башенке лежит наготове тесло, наточенное и смазанное, чтоб не ржавело».
«Это хорошо. Ты предусмотрителен». Пенгал взмахнул свободной рукой.
«Пустяки! Для этого мы и существуем. Мы подметали, вытирали пыль, штукатурили стены, тесали камень, иногда резали стекло, и мы молчали. Все вы верно служили храму. Я тоже делаю все, что в моих силах. Мой дед и отец, и тем более я, потому что я последний. Она праведная женщина и верная жена, сын мой. Надейся и уповай на Господа. Они играют моей жизнью себе на забаву, но им и этого мало. Это еще не все. Пойдемте, я вам покажу мой дом. Я его видел. Нет, вы поглядите, что с ним сделали за эти недели. Пойдемте, пойдемте же. И Пенгал, маня его одной рукой, а другой волоча за собой метлу, торопливо захромал в южный трансепт. Это был наш дом. А что теперь с нами станется? Глядите! Он указал через низкую дверку на двор, лежавший между крытыми аркадами и стеной собора. Чтобы выглянуть, Джослину пришлось нагнуть голову, покрытую скуфьей. Он стоял у двери рядом с Пенгалом и, увидев, что творится во дворе, изумился. Весь двор был завален грудами обтесанных камней. Они громоздились меж контрфорсами до самых окон. Все свободное от камня пространство было занято бревнами. Оставалась лишь узенькая дорожка. Слева от двери у стены стоял верстак под тростниковым навесом. Там были сложены стекла и свинцовые пластины, и двое подручных главного мастера работали треньк-треньк. «Видите, отец мой, я еле пробираюсь к собственной двери!» Джослин боком протиснулся вслед за ним меж кучами. «Вот все, что они мне оставили. И когда это кончится, отец мой?» Свободное место перед домиком было не более часовни, а у самой его стены растеклись вонючие лужи. Джослин с любопытством посмотрел на домик, потому что никогда еще не бывал подле него так близко. Прежде, обходя храм, он лишь бросал через дверь благосклонный взгляд во двор, и этого было достаточно. Что ни говори, а двор и домик, хоть и принадлежали собору, были царством Пенгала. Каждое утро тень домика ложилась на юго-восточное окно, подобно памятнику, выросшему вопреки воле строителя. А теперь сам домик был перед глазами Джослина, и снова то, что снаружи, соприкасалось с тем, что внутри. Домик прилепился к углу собора, словно выступ под карнизом старинного дома, где бесчисленные поколения ласточек и воробьев оставили свои следы и скелеты гнезд. Он притаился, смиренный и в то же время дерзостный. Он был построен здесь без разрешения, и его молчаливо терпели, будто не замечая, потому что семья, которая жила в нем, была незаменима. Он закрывал контрфорс и половину окна. На стены его пошли каменные плиты, такие же серые и древние, как сам собор. В одном месте нелепо торчал надоконный желоб, хотя окна не было. С камнем соседствовали старые брусья, некогда обитые дранкой и оштукатуренные. А кое-где виднелись плоские тисненые кирпичи, гораздо древнее домика, да и собора, попавшие сюда из давно заброшенной гавани, на берег которой вот уже 1000 лет не ступала нога римлянина. Один скат кровли был из настоящего свинца, другой — из аспидных плиток, точно таких же, какими крыта кухня у викариальных певчих. Потом шла полоса тростника, но он стал таким трухлявым, что съежился и пророс травой. Одно окно было нарочно подогнано под квадрат великолепного цветного стекла. Другое было узкое, забранное роговыми пластинками вместо стекол. За какие-нибудь полтора столетия это нелепое строение приобрело почтенный и дряхлый облик. Домик весь съежился, как тростник на крыше. Его чужеродные части словно бы притерлись друг к другу, обрели вечный покой. Джослин посмотрел на домик, покосился на кучу камней и бревен, обступивших его со всех сторон. Одна дерзость теснила другую. «Вижу!» Едва он сказал это, в домике раздалось нежное пение. Гуди вышла из двери, увидела его, оборвала свою песенку, улыбнулась, посмотрела на него искоса и опростала деревянное ведро у стены собора. Она ушла в дом, и оттуда снова послышалось ее пение. «Так вот, Пенгал, сейчас я отвечу тебе. Мы с тобой старые друзья, несмотря на разницу в положении. Поэтому давай смотреть на вещи разумно. Они будут строить. Тут и говорить не о чем. Скажи мне лучше, что тревожит тебя на самом деле». Пенгл поспешно отвернулся и поглядел на мастеровых, которые, насвистывая, резали стекло. Джослин наклонился к нему. «Ты тревожишься за жену? Они работают слишком близко от нее?» «Нет, не в том дело». Джослин подумал и, понимающе, кивнул. Потом продолжал мягко. «Они смотрят на нее, как мужчины, иной раз смотрят на улице вслед женщинам. Отпускают шуточки, говорят непристойности. Нет. Так что же?» В лице Пенгала не было злобы, только растерянность и мольба. «Уж если хотите знать, я скажу. Зачем они привязались ко мне? Один я здесь, что ли? Зачем они потешаются надо мной? Надо терпеть каждую минуту, что бы я ни делал, хохочут, орут. А стоит мне оглянуться...» «Сын мой, ты слишком обидчив. Надо смириться». Пенгал поднял к нему лицо. «Но до каких же пор?» «Это тяжкое испытание для всех нас. Я знаю, оно продлится 2 года». Пенгал со стоном закрыл глаза. 2 года? Джослин положил руку ему на плечо. «Ну, подумай сам, сын мой. Камни и бревна постепенно поднимутся вверх. У тебя под носом не вечно будут бить стекло. Возведут шпиль, и наш храм станет еще прекрасней». «Я не увижу этого, преподобный отец. Но почему, скажи мне ради...» Он замолчал, подавляя в себе внезапную досаду. Но когда он взглянул сторожу в глаза, досада столь же внезапно вспыхнула вновь. Он читал мысли Пенгала так ясно, словно они были написаны у него на лбу. «Потому что под собором нет фундамента, и Джослиново безумство рухнет, прежде чем на верхушке утвердят крест». Он сжал зубы. «Ты не лучше остальных и не похож на своего прапрадеда. У тебя нет веры».
Но Пенгал смотрел в землю. Он приблизился, наступая на тень Джослина. Его грязные бурые цвета навоза волосы были на 6 дюймов ниже лица настоятеля и почти касались его рясы. Джослин, охваченный досадой, уловил чуть слышный хриплый шепот.
«Как мне это вынести? Я все время опасаюсь. Отовсюду жду подвоха. Мне стыдно перед собственной женой. Все это копится вот здесь, внутри, и с каждым днем, с каждым часом».
Что-то отрывисто стукнуло по башмаку Джослина. Он взглянул, увидел влажную звездочку с тонкими лучиками и крошечные капли воды, которые скатывались в грязь по смазанной жиром кожи. Он нетерпеливо вздохнул, не зная, что сказать. Но солнце, игравшее на камне, увлекло его взгляд вверх, в пустоту над средокрестием, где каменные зубцы ожидали главного мастера и его подручных. Он вспомнил о рабочих, которые взламывали пол между опор, и радостное волнение вернулось, заглушая досаду.
«Я же сказал, надо терпеть!»
«А я поговорю с мастером, обещаю тебе». Он потрепал сторожа по кожаному плечу и быстро ушел, боком протискиваясь меж груд дерева и камня. Мастеровые у верстака стояли к нему спиной. Он нырнул в дверку и помедлил немного в трансепте, жмурясь в пыльном сиянии. Он увидел, что каменные плиты уже сложены сбоку у опор, и оба землекопа стоят по щиколотку ниже пола. Сквозь пролом в стене позади них было видно далеко, и он заметил среди могил под тростниковым навесом кучу бревен. Он стоял, сморщив в улыбке нос и вскинув голову, а через неф к нему спешил священник, отец Адам, с письмом в руке. Джослин отмахнулся от него. «Потом, любезный, сейчас я должен встать на молитву». Окрыленный своей радостью, он с улыбкой быстро прошел по галерее между хором и ризницей. Служба кончилась, и там не было никого, кроме 2 викариальных певчих, которые разговаривали, стоя у внутренней двери. Посреди капеллы Пресвятой Девы для него уже поставили скамеечку с пюпитром. Он склонился пред алтарем, потом встал на колени. Слышно было, как где-то совсем рядом немой принялся осторожно постукивать и скрести по камню. Но ему не пришлось отгонять от себя эти негромкие звуки, потому что радость была его молитвою, изливавшейся из самого сердца.
«Что еще могу я сделать в этот величайший из дней, когда мое видение начало, наконец, воплощаться в камень? Как не вознести благодарение Богу? А посему вкупе с ангелами и архангелами...» Радость, как солнце, озарила его слова, и они воспылали.
Его колени безошибочно отмеряли время. Он всегда чувствовал, сколько простоял коленопреклоненный. Сейчас, когда вместо тупой боли наступила онемелость, он знал, что минуло более часа. Он пришел в себя, и пока огни медленно плыли перед его закрытыми глазами, почувствовал, как боль снова вливается в его икры, колени, бедра. «Моя молитва никогда еще не была столь простой, поэтому она и длилась так долго». И вдруг Джослин почувствовал, что он не один. Нет, он никого не увидел и не услышал. Это было лишь ощущение,
как ощущают тепло огня за спиной. Сильное и в то же время нежное, неведомое присутствие было таким близким, что, казалось, проникло в самый его хребет.
Джослин склонил голову в ужасе, едва дыша. Он не противился.
«Я здесь», словно бы вещал неведомый. «Не двигайся. Мы здесь и пребудем вместе вовеки».
И тогда он осмелился подумать, чувствуя тепло за спиной. «Это мой ангел-хранитель.
Я творю волю твою, и ты послал вестника твоего, дабы утешить меня, как некогда в пустыне». Двумя крылами закрывал он лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Радость, радость, огонь, радость.
Господи, благодарю тебя, что ты дал мне сохранить смирение. И он снова увидел ряды окон. Житие святого все так же сверкало на них синим, красным и зеленым, но искры и брызги солнца падали теперь по-иному. Он опомнился, глядя на знакомое окно поверх сплетенных пальцев. Ангел покинул его. Тук, тук, тук.
Скрррр. Ты исполнил славою избранников твоих, подобно солнцу в окне.
Джослин оперся о пюпитр и не без труда разогнул онемевшие ноги. Ковыляя, он сделал несколько шагов и, наконец, выпрямился. Он оправил на себе рясу, вспомнил про стук и скрежет, повернул голову и увидел немого, который сидел у стены, приоткрыв рот. На полу возле его ног была разостлана ветошь, и он усердно скреб большой камень. Когда тень Джослина упала на него, он вскочил. Это был рослый юноша, он легко держал тяжелый камень двумя руками, прижимая к животу. Радость, утешение, мир, которые принес ангел, осенили и лицо юноши, как все вокруг. Джослин смотрел на него и чувствовал, как на собственном его лице морщины стягиваются в улыбку. Да, этот юноша тоже был высок ростом. Ему не приходилось поднимать голову, чтобы заглянуть настоятелю в глаза. В радости, дарованной ангелом, Джослин оглядывал юношу и все улыбался. И был исполнен любви к нему, к его смуглому лицу и шее, к широкой груди, где из-под кожаной куртки выбился кустик черных волос, к кудрявой голове, к черным глазам под черными бровями, к смуглым рукам и пятнам пота под мышками, к обмотанным крест-накрест ногам в грубых башмаках, побелевших от пыли.
«Кажется, сегодня я дал тебе довольно времени».
Немой юноша горячо кивал, и из горла его вырывалось мычание. Джослин все улыбался, глядя в его преданные собачьи глаза.
Он последует за мной всюду.
Если б он был главным мастером,
может быть, когда-нибудь. Покажи-ка, сын мой. Юноша перехватил камень снизу и, повернув его боком, поднял к груди. Джослин вскинул голову и засмеялся.
«Нет-нет-нет, у меня не такой длинный нос. Даже в половину не такой длинный».
Он взглянул и снова замолчал. Нос, как орлиный клюв. Рот широко раскрыт, щеки морщинистые, под скулами глубокие впадины, глаза ввалились. Он коснулся угла своего рта, провел пальцами по смеженным складкам плоти, потом трижды открыл рот, чувствуя, как губы растягиваются, и трижды закрыл его, щелкая зубами.
«Нет-нет, сын мой, и волосы у меня не такие густые».
Немой вытянул свободную руку, быстро согнул ее и повел ладонью в воздухе, подражая полету ласточки.
«Птица?
Какая птица?
Может быть, орел? Или Святой Дух?»
Рука повторила движение.
«А, понимаю. Ты хочешь передать ощущение полета».
Лицо немого расплылось в улыбке. Он едва не уронил камень, но вовремя подхватил его, и над этим камнем слились воедино их души, подобно единению с ангелом. Радость! Теперь оба молча смотрели на камень. Беспредельная скорость полета ангелов, запечатленная в неподвижность. Волосы разметаны, реют подхваченные веянием духа, рот раскрыт, но не дождевая вода изольется из него, а осанна и аллилуйя. Джослин вдруг поднял голову и улыбнулся с сожалением.
«А ты не мог бы воплотить мое смирение, изваять ангела?»
Мычание, покачивание головы, собачьи преданные глаза.
«Значит, вот каким я, обращенный в камень, вознесусь на высоту 200 футов с 4 сторон башни и пребуду там с раскрытым ртом, вещающим денно и нощно, вплоть до судного дня.
Поверни-ка лицо ко мне». Немой повернул камень и послушно держал его перед Джослином. Они долго стояли молча, не шевелясь, и Джослин разглядывал острые торчащие скулы, раскрытый рот, раздутые ноздри, которые, словно два крыла, рвались унести в вышину длинный нос и широко отверстые слепые глаза.
«Воистину так. Вмиг видения телесные очи слепы».
«Откуда ты знаешь все это?» Но Немой ответил ему безмолвным, как камень, взглядом. Джослин коротко рассмеялся, похлопал его по смуглой щеке, ущипнул.
«Наверное, твои руки знают, сын мой. В них заключена мудрость. Потому Всевышний и сковал твой язык».
Мычание в горле.
«Ну, ступай. А завтра можешь снова ваять с меня».
Джослин пошел было прочь, но вдруг остановился.
«Отец Адам!»
Он поспешил через капеллу Пресвятой Девы к священнику, стоявшему в тени под самыми окнами.
«Все это время вы ждали?»
Щедушный священник терпеливо стоял, держа в руках письмо, как поднос. Его блеклый голос задрожал в воздухе.
«Я не смел ослушаться, милорд.
Простите, отец, я виноват перед вами».
Но не успел он произнести это, как другая забота уже вытеснила раскаяние из его головы. Он повернулся и пошел к северной галерее, слыша за спиной стук подбитых гвоздями сандалий.
«Отец Адам, вы ничего? Вы ничего не видели у меня за спиной, когда я стоял, преклонив колено?»
Мышиный голос пискнул. «Нет, милорд».
«А если и видели, я повелеваю вам хранить молчание».
В галерее он остановился. Над головой простирались солнечные ветви и стволы, но священники стояли в тени у стенки, отделявшей хор от широкой кольцевой галереи. Джослин слышал, как у опор дробили камень, видел пыль, которая плясала даже здесь, за дощатой перегородкой, разве только помедленней. Пляска пылинок увлекла его взгляд вверх к высокому своду, и он отступил на шаг, чтобы лучше видеть. И тут он почувствовал, что его кованный каблук наступил на мягкие пальцы. «Отец Адам!» Но священник молчал и не шевелился. Он по-прежнему держал письмо, и лицо его даже не дрогнуло.
«Может быть, это потому, — подумал Джослин, — что у него вовсе и нет лица. Он как деревянная кукла, и вместо лица у него гладкая чурка».
Джослин со смехом сказал, глядя на его лысину, окруженную каемкой жидких волос:
«Простите, отец Адам. А вас так легко забываешь?»
И добавил, смеясь от радости и любви: «Я буду звать вас отец Безликий». Священник по-прежнему молчал. «Ну ладно, давайте это противное письмо». В другом конце храма собирался хор, готовясь к следующему богослужению. Он услышал, как запели псалом. Процессия двинулась. Сначала яснее всего звучали детские голоса, потом они притихли, уступив первенство низким голосам викариальных певчих. Но вот притихли и они. Из капеллы Святой Девы взмыл одинокий голос, ай, подхваченный эхом, закружился под огромным сводом, настигая сам себя.
«Скажите, отец, ведь все знают, что по мирским законам она приходится мне теткой?»
«Да, милорд». «Надо всегда быть милосердным даже к ней, какова бы она ни была теперь или прежде». Снова молчание. «Двумя крылами закрывал он ноги свои. Ангел твой, моя опора, теперь я могу вынести все».
«Что же говорят люди?»
«Но ведь это просто пьяная болтовня, милорд».
«Я хочу знать».
«Люди говорят, что без ее денег вам никогда не построить шпиля».
«Это правда».
«Что еще?»
«Говорят, что даже тот, у кого грехи, как багрянец, за деньги будет похоронен у самого престола».
«Так говорят».
Священник все держал письмо в руках, как белый поднос. От письма еще исходил тонкий аромат, забивался в ноздри, словно в галерее, тускло освещенной с севера, вопреки естеству, повеяло дыханием весны. И Джослин, несмотря на начало великого свершения и на ангела, снова почувствовал досаду. «Оно смердит».
Одинокий голос в капелле Пресвятой Девы смолк.
«Читайте вслух».
«Моему племяннику и громче». А в капелле Пресвятой Девы опять зазвучал голос, перекрывая эхо: «Верую во единого Бога». Духовному отцу Джослину, настоятелю собора Девы Марии. А в часовне молодые и старые голоса слились: «Творца неба и земли». «Это письмо писано по моей просьбе магистром Готфри, поскольку ты среди своих пасторских трудов и хлопот о шпиле не читал, как я полагаю, те письма, которые он написал для меня за эти 3 года. Итак, дорогой племянник, я снова спрашиваю тебя все о том же. Неужели ты не найдешь времени мне ответить? Когда дело касалось денег, все было иначе, тогда ты отвечал не мешкая. Будем говорить на чистоту. И ты, и все люди знают, какую жизнь я прожила, и всего лучше это известно мне самой. Но ведь все кончилось с его смертью, которую я назвала бы убийством мученической кончиной. С тех пор я несу покаяние перед Творцом, который, надеюсь, продлит дни недостойной рабы своей, полные тяжких испытаний во искупление грехов. При Понтийском Пилате страдавша... Я знаю, ты молчишь, потому что осуждаешь мою сделку с царем земным. Но разве не велит Писание отдавать кесарю кесарева? Я исполняла это в меру сил своих. Я должна бы покоиться в Винчестере среди королей. Он обещал это, но мне отказано, хотя недалеко то время, когда я смогу лежать только с мертвыми королями. Судить живых и мертвых. Магистр Готфри хотел вычеркнуть эту фразу, но я воспротивилась. Неужели в твоем соборе все останки столь уж безгрешны? Ты верно думаешь, что у меня нет надежды попасть в рай? Но я уповаю на лучшее. По южную сторону от хора есть, или во всяком случае был до тебя, уголок, который освещает солнце, между каким-то стародавним епископом и часовней настоятеля. Надеюсь, меня будет видно от престола, и Бог благосклоннее тебя взглянет на прегрешения, в которых мне до сих пор так трудно раскаяться до конца. Исповедую единокрещение во оставление грехов. В чем дело? Тебе нужны еще деньги? Ты хочешь возвести 2 шпиля вместо одного? Знай же, что я намерена разделить свое состояние. Он и в этом был щедр, как и во всем прочем. Между тобой и бедняками, оставив лишь сколько нужно на свое погребение, за упокойные службы и еще вклад во спасение души твоей матери, с которой мы были очень дружны. Он дотронулся и скомкал письмо в руках священника. «Мы прекрасно обойдемся без женщин, отец безликий. А вы как думаете?» «Милорд, о них сказано: лукавы и коварны».
«Аминь».
«А ответ, милорд?»
Но Джослин теперь вспоминал о начале свершения, об ангеле и о невидимых очертаниях шпиля, которые уже сейчас открывались глазу посвященного над собором в солнечном небе.
«Ответ?» — переспросил он со смехом.
«Но зачем же менять решение?»
«Ответа не будет».